Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, Иисущим во гробе живо дорога. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, Иисущим во гробе живо дорога. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, Иисущим во гробе живо дорога.
Спаси Господи. Так, молодцы, стулья все опускаем, а то у меня деморализующе действуют стулья ножками кверху. Вот. Так, знакомые лица вижу. Приветствую всех. Да, есть именинники сегодня, Георгий, ну и Александр. Что поздравляю всех. Вот. Видите, у нас после той моей лекции неделю никого не было у нас. Так что... Ребята, а что дальше-то делать будем? В институте такая ситуация, что не знаю, будем ли мы на следующий год учиться. Знаете, нам не платят денег. Я, в общем-то, могу себе позволить пока читать лекции задарма, но многие учителя, ведь многие преподаватели ведь не могут. И вы платите, как я понимаю, за занятия.
Платим, конечно.
Платите?
Платим.
Значит, друзья мои, значит, вы понимаете, какая получается ситуация, что вы платите за занятия. Вот, а нам не платят руководство. Ни копейки. То есть мне заплатили где-то в марте за первый семестр, причем намного меньше, чем мы договаривались, и больше не платили ни копейки, даже не заикались. И ни одному мне. Многие преподаватели из этого ушли. Видимо, они просто постеснялись вам сказать. Но многие преподаватели ушли из института. Да, пожалуйста. Вот, поэтому я, если будет ситуация такая продолжаться, я, естественно, не буду принимать экзамены, тем более ГОСы. И вообще не представляю, что произойдет дальше. Мне кажется, что на самом деле институт существует ради вас. Это совершенно ясно видно, потому что вы за него платите деньги. Ведь он, да, заинтересованы в нем. Значит, соответственно, вы покупатели, ну, самым грубым, примитивным образом говоря, вы покупатели товара. Если вы покупатели товара, вы имеете право требовать, чтобы товар был качественный. Качественный товар – это хорошие профессора, преподаватели. Вот, которые вас учат делу. Потому что я уверен, что большинству из вас нужен не диплом, который можно купить, наверное, на барахолке, а знания, да, которые никак не купишь. Значит, профессора, естественно, люди, и им необходимы деньги тоже, зарплаты. Так во всем мире принято. Понимаете, никто даже не говорил, ни с нами не поговорил, не сказал, что друзья, вы... Вот. Мы там почему-то не можем платить, но вы уж простите, никто даже этого не сказал. То есть самое элементарное, понимаете? Хотя непонятно, почему, если вы платите деньги, нам не могут платить зарплату. Вот. И в этой ситуации, значит, ну, естественный процесс, если вы не получаете, если люди уходят, преподаватели уходят, вы получаете адекватные знания, вы, естественно, уходите из университета, так или иначе. Вот, может быть, здесь есть какая-то зацепка, там многие из вас не могут уйти из университета с полпути, и поэтому вынуждены здесь находиться, несмотря ни на что, я не знаю, это я уже не знаю. Но в любом случае вы потеряете профессорско-преподавательский состав адекватно. Вот, я почему об этом завел разговор, я увидел, что за все это время никто другой ничего не написал на доске, и подумал, что дело, наверное, плохо, все-таки прошла неделя, да? Если никто вам не читал лекции с работой на доске за эту неделю, то, в общем, ну, как-то не весело в нашем королевстве. Вот, я в этом университете сначала, с его основания, с 1994 года, меня пригласил в свое время отец Андрей Кураев, мой бывший студент, который стал деканом богословского факультета вот в самом начале. Фактически, поскольку отец Иоанн был очень высоко, он фактически выполнял функции ректора тогда, ну, скажем, реального такого менеджера университета. Вот. Потом, значит, жизнь менялась много раз. Я никогда не покидал ваш институт. Наш институт. Вот. Но сейчас ситуация сложилась невозможной, которой, опять же, никогда не было. 90-е годы были не самые легкие, но ничего подобного не было. Мне кажется, что, дорогие друзья, студенты, это ваше дело. Ваше дело. Понимаете, вы хотите, если вы хотите получать хорошие знания, должны требовать у администрации, чтобы ваша профессура хорошо оплачивалась, и чтобы были адекватные профессора. Хорошие профессора. Хороших профессоров можно получить за хорошие деньги. Понимаете, я в этом смысле в какой-то степени исключение. Любя раз, любя институт, я, в общем, подолгу могу преподавать так. Меня это тоже беспокоит. И дома у меня жена и дети удивляются, говорят, почему они ничего не платят. Но меня это в меньшей степени беспокоит, например, потому что у меня есть МГИМО, где, в общем, все-таки там более-менее приличный план. Вот. Но мы могли бы найти хороших преподавателей. У меня есть немало коллег, которые за приличные деньги, ну, гигантские, но приличные, могли бы вам преподавать. Это верующие, достойные, умные люди, но за данный момент никто работу не станет сейчас, в нашей жизни. Так что я призываю просто вас подумать, собраться. В конце концов, самоуправление – это основа возрождения и всего общества вообще, нашего русского общества тем более, и на всех уровнях. И вот я вас призываю, вас, студентов, собраться, подумать и твердо выдвинуть свои требования к администрации. Иначе у нашего института не будет будущего. Уйдут последние люди. Вот мое вам дружеское. Оно само собой, я не собирался говорить на эту тему, но как-то вот почему-то доска меня подвигла. На... Что?
На что деньги тратятся?
Да, на что?
Друзья мои, я этого не знаю. Понимаете, я стараюсь принципиально. Я давно уже понял, еще при отце Иоанне экономцев, я понял, что творятся разные, ну, какие-то махинации в какой-то степени. Это было видно. Хотя ко мне старая администрация относилась очень хорошо, ценила, платили много. Ну, сразу. Вот. И, ну, я решил не вмешиваться. Мне несколько раз преподаватели какие-то возникают, как всегда, партии, корпорации, пытаются во что-то вовлечь. Я говорю, нет, знаете, мое дело учить студентов. Я в этом не вмешиваюсь. Вот. И на что тратить деньги сейчас тоже не знаю. Но, естественно, если вы платите, она не платит, они тратятся, как вы сами понимаете, простая арифметика на что-то иное. Вот, потому что так не бывает. Понимаете, они же не испаряются из бухгалтерии, понимаете, и не оседают на стенах крупных компаний. Вот. Так что вот в этом вам надо разобраться, собственно говоря. В этом вам надо разобраться.
Нет, нас даже просили наличными платить, чтобы сразу отдавали преподавателю.
Ну вот, тем не менее, вот перед вами преподаватель, причем я знаю также Иван Олегович в такой же ситуации. То есть это не я один, а мы все так
представляем. Ну, по-моему, все так представляют в такой ситуации. Да. Они все говорят об одном и том же. У нас никто не ушел из второго высшего.
Ну вот. Все говорят. Ну вот видите, я не знал, что все говорят, я не знал, что с вами все беседуют. Вот. Но я считаю, что ваша задача, если вы хотите продолжать здесь учиться и иметь хорошую, потому что все уйдут, но рано или поздно уйдут. Понимаете, ведь мы же чувствуем себя не только там не платят. Мы чувствуем себя еще идиотами.
Да,
вы поймите, мне, например, не столько даже обидно то, что, ну, даже меня не платят, на кусок хлеба хватает. Но, ну, труд, любой труд достоин воздаяния. Да, это же евангельский принцип. Да, трудящийся достоин пропитания. Как иначе. И то, что вот нам не платят, и более того, не объясняют, не просят, не извиняются, а просто хамски не платят. Это говорит просто о том, что, в общем-то, это такое крайнее полное хамство. Крайнее. То есть просто воровство. Ну, грубо говоря, то, что происходит, называется одним простым словом воровство. То есть деньги, которые вы платите, их воруют. Их берут себе, присваивают. Понимаете? Или куда-то отдают. То есть, значит, воруют тот или еще, кому дают. Кто-то дает крышу, наверное. Я не знаю. Понимаете, но в любом случае, поскольку с нами обращаются не так, как принято обращаться с профессурой. Вообще, на самом деле, что такое университет? Как развить первый университет в Болонье, там, да, в 1154 году? Это корпорация студентов и профессоров. Университет – это корпорация студентов и профессоров, как цех. Это корпорация мастеров, подмастерьев и учеников. Вот так возникли первые средневековые университеты. Это были фактически цехи, да, гильдии, но по получению не там производства каких-то ремесленных там, продуктов, а знаний. Так возник университет на самом деле. Ну и, естественно, распространился по всему миру. Таков Парижский университет 1200 года или другие вот старинные университеты. Вот. И поэтому, значит, собственно, университет, мы его. Администрация – это лишь небольшой аппарат, фактически нанятый вами и нами, для того, чтобы мы и вы не занимались вот текущими там вопросами, ну, административно-финансовыми. Не более чем аппарат. Почему этот аппарат позволяет себе себя? Знаете, поскольку я привык теоретизировать, я вам подвел теоретическую базу. Вот все это. Вот. Ну, в общем, ребята, надо вам серьезно, ребята, господа, дамы, вам надо серьезно заняться этим вопросом. Иначе вы же сами пострадаете. А речь это о том, что сейчас происходит вопиющая несправедливость. Вот. Теперь, дорогие друзья, мы переходим к нашим предметам, тем более, что сегодня важная тема. Я помню, что прошлую лекцию мы с вами закончили разговором о том, куда же должен был идти человек после смерти, возрожденный землей. Вот если мать сыра земля, если образ матери, печи, земли, это не божественный образ, то что же тогда божественный образ? Кто же тогда божественный образ? И вот поскольку речь идет не о лите, о цивилизации еще не письменной, то мы с вами по находкам попытаемся это восстановить. Это очень непросто. И я на свой страх и риск предлагаю такую датировку, такую некоторую этапность переживания и понимания вот этого божественной цели жизни. Речь идет о вот этом божественном центре, духовном центре, о Боге. Но он в разные эпохи неолита по-разному изображается. А мы же больше ничего сказать не можем. Мы же, у нас текстов нет. Ну и, соответственно, если изображается, то, скорее всего, и переживается. При этом сквозной линии идет старая, еще палеолитическая символика божественной мощи. Однако, эта божественная мощь отображается, как я уже вам говорил, в образах диких животных, копытных, рассказывал вам о бычьих и бараньих головах, об украинах. Это все символы Бога, еще пришедшие из палеолита. Здесь ничего нового нет. Новое, пожалуй, только рождение бычьей или бараньей головы из лона матери земли, о чем я закончил вам лекцию, о чем я вам говорил. Но появляется и новое. Новое, связанное именно с тем, что мир мертвых и мир живых в какой-то момент соединяются. Возрождение умерших, как возрождение зерна, становится главной идеей религиозной жизни. То есть надо здесь, на земле, соединиться с этой силой возрождения, победы над смертью. Вот. И с этим связана, по всей видимости, новая символика божественного. Эта новая символика божественного была пережита в самый ранний период еще протонеолита, в первых святилищах маленьких поселений Иерихона, Бейды и некоторых других. Я вам рассказывал уже о том, что в Иерихоне Кэтрин Кэньон находит в 8-м тысячелетии небольшое поселение, уже укрепленное, уже отгороженное от окружающего мира. И я вам говорю, почему отгороженное, потому что очень многие не перешли к этому оседлому образу жизни, и, соответственно, а те, кто перешли, для них воспринимались как враги, чужаки, иные. Но есть еще одна причина, которую я вам скажу чуть позже. Может быть, даже более важная. И в этом маленьком поселении, кроме домов, была постройка, которую, по всей видимости, сама Кэтрин Кен ее называет святилищем. Ну и, собственно говоря, видимо, таковым и было. Это маленькая постройка из двух помещений, соединенная проходом. И вот в самой священной части этого маленького, значит, сооружения, которое напоминает греческий храм мегаронного типа, значит, вот такой вот. То есть это портик с двумя колоннами, первое помещение, здесь сосуды для хранения зерна. И вот второе помещение, в самом священном месте, стоит небольшая колонка, на которую водружена каменная глыба. Глыба бесформенного камня. Это мы могли бы счесть, ну, случайностью странной. Если бы точно такой же, точно таким же священным центром святилища не был бы камень глыба песчаника в североарабском поселении Бейда. Бейда. Бейда – это городок, который вы найдете и сейчас, известный в античности. В Бейде были знаменитые античные гробницы, скальные, которые сейчас показывают туристам. Вот. Этот, в этом городке, рядом с поселением, отдельно от поселения, рядом с ним, находился такой храмик, с которым стояла тоже в самой священной алтарной части глыба песчаника. Есть еще несколько примеров подобных. В некоторых случаях это глыба, не просто глыба камня, но глыба камня, в которой, на которой выбиты человеческие глаза. Изображение человеческих, двух человеческих глаз. Вот. Все это заставляет нас считать, что вот эти раннеолитические, значит, 8-го тысячелетия до Рождества Христова, ранняя неолитическая форма – это божественная форма, это объект поклонения. Надо сказать, что это любая религиозная форма, раз появившись, потом редко исчезает совсем. И традиция поклонения камню, как образу Бога, естественно, это ни в коем случае не то, что по-гречески назвать можно литолатрией, поклонение камням. Конечно, нет. Это поклонение Богу в образе камня. Пожалуйста, пожалуйста. Вот. Доходит фактически до наших дней. Это и в Египте это в оазисе Сива, святилище Амона. Там древние греки с удивлением говорили, что в центре святилища находится необработанный камень. Но, кстати говоря, они говорили об этом с удивлением, а на Кипре, в древнем святилище Афродиты, в городе Пафе, Пафосе, до сих пор показывают каменную глыбу, которая якобы возникла в тот момент, когда здесь из пены морской вышла на берег Афродиты. Вот, то есть это тоже поклонение камню. Причем, как пишет Геродот, когда повсюду идет дождь, на этот камень не выпадает, он лежит под открытым небом, на этот камень не выпадает ни капли дождя. Ну, так это или нет, не знаю. Вот. Ну и, наконец, наверное, последним священным камнем, таким общеизвестным, является камень Каабы, мусульманское святилище Каабы. Черный камень Каабы, вмурованный в стену, тоже объект поклонения. И так или иначе, тем или иным образом, камни любимые даже в христианской традиции. Ну, вспомните почитание камня, которым молился преподобный Серафим Саровский. Конечно, он не является образом Бога, но святыней он, безусловно, является, потому что кусочки от него помещают в иконы там, и так далее. Вот. Ну а почему? Почему камень, вот глыба камня, вдруг становится таким священным предметом? Мы вскоре с вами узнаем, дорогие друзья, что с этим было, это было связано, вскоре с этим будет связана целая большая традиция религиозная, о которой мы с вами будем говорить через несколько лекций. Но образ в общем понятен. Глыба камня безвидна, безобразна. Это то, что не имеет формы. Бог не имеет вида, он безобразен. Вот в эту эпоху, когда предок становится столь важным элементом религиозной жизни, когда почитание предков, безусловно, становится настолько существенным, что люди не могут уйти от их костей, в этот момент важно людям древним подчеркнуть было, что между предком, который, понятно, имеет образ, не случайно черепа, моделированные гипсом, воспроизводят лица умерших, то есть явно воспроизводят образ умерших. В этот момент, и в то же время они, безусловно, объекты религиозного почитания. В этот момент было важно подчеркнуть, что Бог отличается от предка. Бог не имеет зримого образа. Это примерно то же самое, что делает, что делаем, скажем, мы, христиане, когда, зная, что мы боги по благодати, мы все же подчеркиваем, что между Богом по естеству и Богом по благодати есть никогда не проходимая разница. Это разница именно в том, что мы боги сотворенные, а сотворивший нас Бог предвечный и несотворенный. И когда мы слышим эту знаменитую формулу христианскую, что Бог стал человеком, чтобы человек стал, чтобы люди стали Богом, вот формула Афанасия Александрийского, формула Иринея Леонского в единственном числе, чтобы человек стал Богом. Но когда люди стали Богом, это еще более емкая формула, показывающая, что речь идет не о каких там богах, а о единственном Боге. И в то же время подчеркнуто, что это разница, есть огромная разница. Она не разница бытийная, вот в нашем актуальном бытии. В актуальном бытии люди призваны к обожению. И, собственно говоря, являясь членами тела Христова, мы, понятно, не можем отличаться от Христа, потому что члены тела не могут отличаться от сущности, это ясно. Вот, это всегда надо помнить. Вообще, каждый из нас, христиан, должен помнить вот ту вершину, то, что говорят англичане paramount value, вот эта высшая ценность, которую несет христианство. Она именно это несет. Она именно это несет. Вот нашу божественность, что мы не просто слабые, ничтожные существа, там, которые вот должны какое-то количество лет прокоптить на земле, а в лучшем случае потом сподобиться какой-то вот новой жизни в Царстве Божьем. А мы боги по милости Божьей, мы Бог по милости Божьей. Но между Богом по благодати и Богом по естеству есть разница происхождения. Происхождение. Колоссальная разница происходит. Поскольку мы сотворены, мы можем и потерять наше божественное естество. что и сделал, что и произошло с праотцом Адамом. А Бог по естеству, естественно, не имеет, как говорили отцы, и тени перемены. Да? Это, ребята, очень важно. И вот древний человек, который, видимо, глубоко очень пережил божественность предков и важность вот этого единства с предками в Боге, он при этом пережил и неподобность отца всяческих ничему из сотворенного. А как изобразить материальным образом неподобное ничему из сотворенного? Это ведь задача совершенно абсурдная. Вот если бы здесь были бы люди, связанные с иконописью, с церковной живописью, таких нет, да? Есть, да? Вот, то они, конечно, скажут, что, конечно, это невозможно. Конечно, невозможно. Как изобразить красками, кистью, черезцом нематериально? Невозможно. Понимаете, сами окраски, сама кисть, сам резец, сам камень – это материально. Но из всего... что и самое возможное из невозможного, это, конечно, безобразность. Поэтому-то потом мы узнаем в Египте, да и в Месопотамии, и в поэтике Ветхого Завета очень часто Бога связывают, безобразность Бога связывают с водной бездной, с водой. Вот вы узнаете, что египетский Нун, это Бог в себе, это он изображается в виде водной бездны. Вот. Но водную бездну, как вы понимаете, в алтарь не поместишь. В некоторых потом месопотамских храмах символически помещали в особом бассейне Апсу. Это не было, но это Апсу назывался, Апсу. Бассейн, который одновременно водная бездна. Но вот наши неолитические, ранее неолитические предки, они пошли другим путем изобразительным. Они поместили вот этот безобразный камень. Дело в том, что кроме безобразности Бога, неподобности ничему тварному, камень имеет еще одно очень важное свойство. Из всех земных вещей он наиболее вечен. Камень не для... действительно... Древние люди делали свои орудия, вообще окружали свою жизнь массой предметов, но только предметы из камня в основном до нас и дошли. Из дерева, например, предметы, из кожи, все истлело. Камень вечен, понимаете, там рубило какого-нибудь австралопитека, и они и сейчас лежат в музее точно в таком виде, в каком их сделал австралопитек. Понимаете, только надо от грязи очистить и все. И в этом... В смысле, камень является ёмким образом, двойным образом. Образом и безобразности, и вечности. Два огромных символа сошлись в этом. Вот она цель. Вот она цель человеческой жизни. И глаза, которые, как пишут археологи, иногда изображают на этих глыбах, они показывают личностный характер. Личностный характер этой вечной безобразности. Вечный и безобразный Бог – личность. Он видит нас. Ведь и он же творец. Потому что вы скоро, я вам уже столько раз говорил, что вы уже это знаете, но скоро вы узнаете уже это систематично, что творение зрением, творение видением, это древнейший известный нам образ творения. И для египтян видеть и творить – это один и тот же глагол «ири». И он изображался иероглифом глаза. То же самое, я говорю, в Древнем Китае рассказывал, и даже в Древней Греции. И слово «идея» – это «аорист» от глагола «видеть». А идея это, как вы понимаете, в древнегреческой философской традиции идея это не мысль. Впервые идею с мыслью человеческой связал Декарт, как вы знаете. Он так и написал, что я использую слово идеи в смысле мысли. И отсюда я мыслю, значит, я существую. А в древние, вот у того же Платона, идея это скорее форма. Идея это форма. Это те формы, по которым, значит, по которым существует все, все на Земле. Идея это форма, а не мысль. Это мысль только в том смысле, это в поздней античности. Я вот такой небольшой экскурс сделаю. Это только в том смысле идея это мысль божественная, только божественная, в поздней античности. Поскольку для неоплатоников мысль для Бога и творение это одно и то же. Понимаете, он мыслит и создает. Но это уже было после Платона. Это платиновская мысль Прокла, Ямблиха. Вот. Это вы, видимо, знаете по пути философии. Я просто рассказываю это вам так, в скобках. Так вот, глаз это знак и личности, и творения. Вот какое глубокое видение. Глубокое видение предлагает ранний неолит. Платон, кстати, уж если мы его вспомнили, в своем диалоге Тимей, один из героев, говорит о Боге, что Бога увидеть невозможно, его можно только помыслить. Помыслить. А Григорий Богослов, прекрасно зная Платона, естественно, культурный человек, Григорий Богослов, святитель Григорий Богослов, да, епископ Константинопольский, вот, он пишет, нельзя изречь, нельзя увидеть, нельзя изречь, а помыслить тем более нельзя. Что вы даже мысленного образа не можете создать. Вот. И вот эти высочайшие философские размышления таких титанов мысли, как Платон или Каппадокийцы, вы помните, что Григорий Богослов – это один из великих каппадокийцев, да? Вот. Нам кажется, что неужели вот эти несчастные люди, которые там пестиками растирали зерно, они поднимали таких высот мысли. Да? Вот, друзья мои. Как говорится, они, видимо, не рефлексировали, как Платон, у них не было на это досуга, понимаете? Но они это знали, они это знали, они это переживали, они чувствовали это в сердце и находили адекватный образ. Интуитивно. Ну, что такое интуитивно, мы сами до конца не понимаем, что такое интуитивно. Вот, но в любом случае, как они переживали это, мы не знаем, но результат переживания налицо. Дорогие друзья, этот момент был момент, это был этап. Вообще, человечество, ведь мы живем во времени. И поэтому даже о вечном и неприходящем мы мыслим по-разному, потому что в каждое время дает свои образы, дает свои символы, дает свои акценты. И вот неолит, человек, развиваясь, эпохи неолита, он приходит в какой-то момент, мы сталкиваемся с резким изменением всего строя жизни. Это происходит примерно около 7 тысяч лет до Рождества Христова. То есть где-то 6 900 7 тысяч лет до Рождества Христова. Вот в это время исчезают вдруг на большей части, по крайней мере, передневосточного, от Египта и Дуная до Ирана, исчезают вот эти поселения, в которых хоронят мертвых полами домов. И исчезают в домах, где живут люди, святилища. До этого же я вам говорил, что в каждом доме был священный очаг, священное изображение, вот эти черепа умерших часто появлялись. Да? А вдруг все это исчезает. Дом остается домом только для того, чтобы жить и издевать дни свои. Какие-то там фигурки животных, часто сломанные, то есть видим какие-то обряды, связанные там с плодородием, с деторождением, с плодородием домашних животных, тогда уже это животные одомашнены, использовались в домах. Но это все очень, вот как бы настолько иное, что люди, исследователи, ученые не раз писали, когда это обнаружили, что где-то около 7000 лет до Рождества Христова какие-то таинственные завоеватели завоевали, пришла новая цивилизация, людей, в общем-то, не особо религиозных или иначе религиозных, и вся эта вот культура исчезла. Однако как раз от этого времени следов завоевания-то особых не было. Такое ощущение, что произошла внутренняя революция. И этому скоро были найдены подтверждения. Вот на Дунае вот, культура Лепенский вин сменяется вот, именно поэтому культурой Винчи. Теперь ее называют, поскольку там не было никакого завоевания, а была вот, именно эволюция идей, приведшая к изменению всего строя жизни. Ее называют культура Лепенский вин-винча. Потому что это один как бы, массив, но уже иного вида. Было, если для раннего Лепенского вина характерно, что практически из каждых двух домов в одном было святилище, а второй был, видимо, просто хозяйственной постройкой, то для второго этапа было характерно, что одна священная постройка примерно на 500 жилищ. И там есть святилище, там или около этой постройки хоронят мертвых. А во всем остальном, как будто бы люди умирать перестали. Во всех остальных поселениях даже и останков умерших нет, разве что младенцы. Происходит вот около 7000 лет назад разделение на священную и профанную сферу. Вскоре это было подтверждено, вот сначала открытое в Лепенский вир Винча, но там это речь идет о деревенских поселениях. Было подтверждено ну, очень колоссальным по значимости открытием Джеймса Меллорта в современной Анатолии, то есть азиатской части Турции, близ границы Сирии, недалеко от сирийской границы, то есть в юго-восточной части Анатолии. Вот открытие того, что как раз здесь написано, городов Чатал-Хиюк и Хаджилар, неолитических городов. Естественно, название Чатал-Хиюк и Хаджилар – это название современных деревень, современных турецких деревень, около которых сделаны эти находки. Чатал-Хиюк – это уже, безусловно, город. Меллорт в 59 году, обследуя местность, обнаружил два больших холма, такого двуголбого земляного верблюда, около деревни Чатал-Хиюк. И эти два холма общей площадью были 11 гектаров. Жители прямо говорили, что это древнее поселение. Ну а древнее поселение, понятно, для благочестивых людей, все равно мусульман, христиан, это какое-то чертово место. Вот. Он начинает там копать. И, в общем, Джеймс Меллорт, я напишу, кстати, хотя вы, конечно, знаете это имя, потому что я знаю, что с вами Иван Олегович даже его книгу читал. Говорят на два голоса. Шутка. Меллорт. Вторая, кстати, книга, хотя, конечно, написанная не с таким размахом, но очень полезная, если вы хотите изучить мир, религиозный мир Древней Анатолии, это книга древнейшей земледельцы, древнейшая земледельца Переднего Востока, наша ученого, очень хорошая исследователя, неолита Елена Антонова. Древнейшие земледельцы Переднего Востока. Там есть большой, большой раздел, посвященный религиозным представлениям. Так вот, Меллард раскапывает в общей сложности примерно гектар из этого большого поселения. Больше денег не было. Раскапывает гектар. И на этом одном гектаре он находит примерно, ну, в общем, около 40 святилищ. Причем он идет до основания города. Город был основан примерно 6900 лет назад. До Рождества Христова, 6900 лет. До Рождества Христова. Хотя, по некоторым данным, археолог предполагает, что, возможно, поселение было и раньше, но намного менее крупное. И это очень совпадает. То есть, возможно, раньше здесь было обычное поселение раннеолитического типа.
Простите, пожалуйста, если вам не трудно, зайдите в деканаты ИСТФАКа, хорошо? Историко-филологического.
Рядышком.
Да, я вас очень прошу, мне к вам просьба большая, хорошо? Спасибо большое.
Как быстро реакция наступает. Мы говорим, а тут же. Так. И вот, видимо, вот эта дата, примерно 6900 лет, эта дата, ну, естественно, это не один день, конечно, но это дата какого-то переворота в сознании. Мы сейчас будем пытаться с вами, дорогие друзья, понять смысл этого переворота. Ну, я договорю, что уж коль мы начали говорить, это поселение погибает примерно в 5400 году. Ну, все-таки 1500 лет существовало, не так мало. Не каждый город мы хотим похвалиться. Вот, в 5400 году оно действительно завоевано и сожжено. Это нам, кстати, это, как всегда, горе людское для археолога величайшая радость, понимаете? Потому что это все сохранилось. И благодаря этому. Дело в том, что жители этого Чталфьюка обладали одной благочестивой особенностью. Видимо, для них само украшение святилищ, вот, создание изображений, лепки, ну и вообще всяческое обустройство храмов, а их там было полно. Если Меллард подумал, что он раскопал жреческий квартал, поэтому, потому что на одном гектаре более 40 храмов. А вокруг вообще поселения, в которых нет никаких признаков религиозной жизни. Вот он, понимаете ли, открыл, что оказывается вся религиозная жизнь была сосредоточена в крупных вот этих поселениях. А вокруг люди жили без некоторой, без какой-либо религиозной практики. Да, сейчас мы поймем, о чем идет речь на самом деле. Вот. Потом, да, он решил, что он раскопал греческий квартал, и чтобы проверить это, в 1993-95 годах другой археолог, Ян Ходдер, сделал несколько... Денег-то нет. Вы же не думаете, вот у кого-то есть деньги строить яхты и плавать по всему миру, как там Абрамовичу, а денег на археологические раскопки нет. Нет. И вот вроде бы интереснейший объект, который открывает целую эпоху в жизни всего человечества, до сих пор стоит практически не раскопанным, не исследованным. Есть только, значит, раскоп Меллорда и два небольших раскопа Яна Ходдера, которые буквально несколько, каждый по нескольку, там, там десятков, может быть, сотен квадратных метров. Вот, в других частях. И он показал, что он то же самое. То есть это никакой не жреческий квартал, это жреческий город, если угодно. Мы теперь после исследования Ходдера можем говорить, что это речь идет о священном городе, конечно же. То же самое их отжелали. Так вот, жители этого города обладали одной благочестивой, благочестивым обычаем. Они считали, что само обновление регулярное святилище, при котором все старое уничтожается, а новое делается, это великое благочестивое дело. И поэтому они как через каждые там 20-30 лет все уничтожали, все замазывали и делали все заново. Не будем их очень ругать. Дело в том, что у нас в 19 веке наши батюшки думали то же самое. И они там, скажем, какие-то старинные храмы до Монгольской Руси, благополучно там старую живопись, как они писали, обветшавшую, сбивали. И рисовали новую масляную живопись, часто очень низкого качества, провинциальную. Это была обычная вещь. Археологическая комиссия, которая была специально создана, чтобы это безобразие не допустить, она хваталась за голову, и, в общем-то, понадобилось несколько десятилетий, чтобы приучить наше священство к тому, что древности, а не ценности. До этого так не считалось. Это одна из моих увлечений, моей юности. Я это знаю, сам читал эти материалы археографической комиссии. Бедные археологи, любители древности, просто метались по всему лицу Российской империи, спасая деревянные церкви Севера, которые с удовольствием, конечно, раскатывали на дрова и строили новые, свеженькие. Вот, или вот древние храмы, которые или разбирали, или полностью обновляли. То есть эта благочестивая традиция имеет очень древнее начало. Но и для археолога это пагубно, конечно же. Но вот поскольку последний город сгорел, то все осталось. Он сгорел, крыши обрушились, и в некоторых местах стены сохранились более чем на 2 метра. Все это засыпалось, а это фрески. Это очень практически почти уникальный музей фресковой живописи эпохи неолита. Больше такого нигде нет. Сейчас все это, вот и там, где это раскрыто, это все показывают, туда возят туристов. Есть альбомы очень интересные, посвященные Чаталкуюку. Поэтому можете набрать в интернете. Естественно, Чаталкуюк пишется вот так по-турецки. А я не знаю, как надо набирать. Так пишется по-турецки. Кююк. Когда-то я учил турецкий язык, поэтому я неплохо это знаю. Вот. Ну, естественно, вы можете набрать, наверное, по-английски. Да? Попробовать. Так что наберите как-то так, найдете. Найдете, возьмите Мелод. Это уже совсем тот, что из Мелода выйдете. И посмотрите. Хаджилада читал Фьюг, там много интересного. Вот. Этот город, а речь идет именно о неолитических городах, возникает как город-святилище. Мелод обнаруживает, что в нем в изобилии хоронят людей. Причем он состоит из двух видов построек. Из храмов и из жилых домов, видимо, храмовой прислуги. Или священников, или прислуги храмов. Больше там никто не живет в городе. Весь город построен как улей. То есть, как и сейчас стоит на Переднем Востоке. Он стоит же по уступам естественного холма. И, соответственно, крыши нижестоящих домов являются двориками для вышестоящих домов. Улиц нет вообще. И люди сообщаются с помощью лестниц. С помощью лестниц. Из дворика в дворик. Стены домов, которые составляют внешний ряд, они укреплены, и это реально крепостные стены. Но к ним прямо примыкают первый ряд домов. Понимаете, такая вот интересная система. Хоронят и в храмах, и хоронят, в храмах не так много людей, но хоронят в храмах, и хоронят в двориках жилых построек. Очень много людей. Мелод раскопал на этом участке, хотя не всюду он копал все, но раскопал более 500 захоронений в жилых домах и около 100 захоронений в святилищах. А вокруг ничего этого нет, никаких захоронений нет, ничего нет. Что мы можем, какой вывод мы можем сделать? Что в этот период, вот около 7-го тысячелетия до Рождества Христова, люди почему-то переживают очень глубоко новое свое, ну, если угодно, состояние. Вот до этого, понимаете, они мечтали быть рядом со своими предками, священными предками. И они видели Бога неподобным себе и неподобным своим предкам, божественным существом. Здесь у них новая серия переживаний. Во-первых, читал Хьюг, кстати, это технически одно из самых развитых, наверное, самое развитое из ныне известных поселений древнего человека. Именно в Чталхьюхе, именно в 7-м тысячелетии до Рождества Христова впервые начинает использоваться, впервые вообще в истории человечества, начинает использоваться искусственная ирригация, что очень важно. Там впервые начинают высаживаться масличные культуры, то есть специально для производства растительного масла. Там фисташка, в первую очередь, фисташковое масло попадается. Вот, высаживается виноград и вино, соответственно. И виноградное масло из косточек. То есть вот этот большой-большой очень комплекс. Читал Хьюг, ведет обширную торговлю. Издали, из Северной Анатолии, и тут сюда привозят главный, собственно, главный материал для каменных орудий. А каменные орудия, металла-то еще нет. Это вулканическое стекло, обсидиан. Из него делают самый совершенный, самым острым краем орудия. Уже выплавляется золото. Самородное золото, но его умеют переплавлять. То есть уже первые подходы к металлургии. Самые робкие, но все же. То есть это исключительно высокого технического уровня поселения. Если угодно, лидер. Вот такой научно-хозяйственный лидер мира. Как сейчас Соединенные Штаты с их силиконовой долиной. Так вот, в этом, значит, читал Хьюки, мы находим первые изображения, я уже абсолютно ясно, человека подобного Бога. Бог изображается в виде человека, чего не было в раннем наивии. И интересно, что он изображается в виде такого мужа, зрелого мужа с окладистой бородой, который едет на быке. Обычное священное животное, это образ Бога в палеолите, да, и в неолите одновременно. И в том, что читал Хьюки, полно изображений рогов, голов быка. То есть это он становится его ездовым животным. Иногда изображается в шапке, вроде нашей казачьей папахи, из которой вылезают два рога. То есть тоже образы быка, образ божественной мощи. То есть как бы старое остается, чтобы подсказывать новое. То есть, что это речь идет вот о Боге, вот о том Боге, которого изображали так-то и так-то. Но он человек. То есть, если в раннем неолите подчеркивали принципиальную различность Бога по естеству и богов по благодати людей, то в Чталхьюке почему-то решили подчеркнуть, вообще в это время, во всем ареале, но в Чталхьюке наиболее явно, решили подчеркнуть сходство. Я думаю, что решили подчеркнуть сходство по той простой причине, что ведь разницу между Богом по естеству и Богом по благодати всегда люди благочестивые, но богословски, скажем, недодумывающие, склонны разводить до полного неподобия. И у нас это очень часто бывает. И у нас в христианской православной традиции очень часто люди очень хорошие, благочестивые, говорят, конечно, такие же, мол, вот Бог един, а мы там, что мы там, черви, мразь, там, и так далее. Вот. И вот, чтобы это не происходило, Бога начинает изображать в человеческом облике. Потому что, изображая Бога в человеческом облике после бесформенных камней и Иерихона, и Бейды, конечно же, не говорят о том, что Бог похож на человека внешне. Безобразность Бога всем давно известна. Но говорят, что человек подобен Богу. Человек подобен Богу. Человек подобен Богу какими-то своими, естественно, не внешними, а внутренними качествами. Какими мы можем только догадываться в то время, на чем делали акцент. Но я подозреваю на том же самом, на чем делают акцент до сих пор все богословы, в первую очередь христианские богословы, что главное божественное качество человека – это свобода человека. Что человек единственный свободен творить добро и зло, свободен выбирать между добром и злом, и поэтому свободен творить. Человек – творец. Животное не является творцом, а человек – творец. Творец. Именно потому, что он подобен Богу, Богу-творцу. А творить можно только в свободе. Нельзя творить, будучи детерминированным. Будучи детерминированным, ты будешь только воспроизводить. Понимаете, творить можно только свободно. В этом, кстати говоря, причина конечного провала всей сталинской системы тюремной научной работы. Вот тех называемых шарашек. Потому что соловей в клетке, как известно, не поет. Вот, человек творит в свободе. Свобода дает возможность творить. Вынужденный работать за кусок черствого, даже мягкого хлеба, человек быстро теряет свой потенциал творца. Отсюда отставание тоталитарных государств от государств свободных. Итак, эта идея того, что человек свободен, по всей видимости, именно она, но идея того, она отразила то, что Бог – это человек. Что человек и Бог одно. Что в божественном и человеческом есть единство. То есть, вот это около 7000 лет до Рождества Христова происходит какая-то мощная духовная революция, которая заставляет человека подчеркнуть свое богоподобие. Не разделить, а подчеркнуть. И именно это вызывает одновременно чувство своего несоответствия. Потому что если мы понимаем, сознаем, переживаем наше богоподобие, то, конечно же, мы одновременно, мы же не идиоты, мы же прекрасно понимаем, насколько мы далеки от этого нашего идеала. Насколько мы, призванные быть богами по благодати, не соответствуем нашему призванию. Я смотрю внутрь себя и вижу это совершенно точно. И я думаю, что каждый из вас, если он честный человек, тоже что-то в себе заметит. Правда же? Вот эта глубокая интуиция, чем больше мы переживаем наше богоподобие, тем больше мы переживаем нашу, ну, мягко говоря, несоответствие. Если бы мы говорили о людях неолита, как о христианах, мы бы сказали нашу падшесть, но поскольку мы не знаем, было ли там представление о грехопадении, скажем, несоответствие, так мягко скажем, несоответствие вот этому вопросу. И это, вот это, понимаете, вот это напряженное разведение идеала и реальности человека приводит к двум важным следствиям. Вот когда Бога изображают в виде человека, это означает, что человека возносят очень высоко, но одновременно заставляют себя взглянуть и увидеть, что ты не соответствуешь этому своему вознесенному статусу. И это приводит в эпоху неолита к двум очень важным следствиям, которые археологически читаются. Все остальное археологически не читается. Понимаете, мы же пользуемся, на самом деле, небольшим количеством материальных форм. Поэтому нас легко уличить в том, что нам скажут, что о, вы там все выдумываете. Но нет. Из того немногого, что нам доступно, мы пытаемся сконструировать некоторую модель. Естественно, постоянно опираясь на то единственное, что есть у нас, и что, слава богу, сейчас признано современной наукой как факт достойный, признание, это то, что наше сознание и сознание древнего человека подобны друг другу. подобны. И поэтому, обращаясь в собственное сознание, мы можем моделировать сознание древнего человека. Если бы не так, так вообще тогда мы ничего не могли бы сказать, только кроме того, чтобы описать эти артефакты, то есть искусственные формы и все. Так вот, какие же два следствия? Первое следствие – это разделение священного и профанного. Отделение кладбища и святилища от жилища. То есть, прямо противоположное тому, что вызвало неолит несколько тысячелетий до этого. Потому что реально эмпирически живущий на земле человек недостоин жить в святилище. И кладбище, как тоже святилище, потому что умершие же они святы, оно не может находиться рядом, и уж тем более в доме, людей, живущих этой земной, недостойной, несовершенной жизнью, не вытягивающей. Значит, надо их разделить. И отсюда возникновение священного города. Священный город – это место, где живут только особые, чистые, ну, жрецы, там, прошедшие определенное очищение, давшие определенные обеты, мы не знаем какие, но, видимо, достаточно строгие. Вот они там могут жить, рядом со святыней. Как, собственно, вы помните, что в том же Иерусалимском храме после очищений определенных могли жить проходящие череду служений левиты и священники. Потом они возвращались домой, уходили из храма, возвращались в свои дома и были тем, чем они были. А потом они, когда призывались на служение, если мы прочитаем Второзаконие, вы увидите, что после определенных очищений они могли входить в святилище и жить в комнатах храма. Вот примерно то же самое, видимо, только не знаю, уж это менялись ли люди или постоянно жили, этого мы не знаем. Вот происходило и в эту эпоху среднего, это эпоха среднего неолита. Священный город – это эпоха среднего неолита. То есть первое – это отделение кладбища и святилища от жилища. Жилище выносится за пределы святыни, а кладбище и святилище отделяются от жилища. Но кладбище и святилище совмещены. И это говорит о том, что умершие святы. Умершие не сквернят, как у нас думают иногда, а наоборот, умершие уже святы, они уже в Боге. А вот живые не святы. Это первое. Очень важная особенность. Этот период не продлится очень долго, он, собственно, и закончится вот где-то 5500 лет назад примерно. 5500 лет до Рождества Христова. Но вот это очень важный первый сдвиг. Появление священных городов. Вы видите, что древний человек не жил примитивной жизнью на выживание и ни о чем не думает. У нас сейчас люди там все свободное время тратят на телевизор или компьютерные игры, стараясь ни о чем не думать. Они, конечно, не будут отделять, сначала соединять, а потом разделять жилище и святилище и за это устраивать неолитические революции. А им достаточно, придя домой, после того, как они зашибли достаточно бабок, врубиться в экран и больше никуда не идти. А если уж надо оттянуться и деньги есть, отправиться куда-нибудь там, не знаю, в Хургад или на Сейшелу, в зависимости от того, у кого сколько обложится. Вот. Но древний человек, понимаете ли, он думал об этих вещах, поэтому-то он и менял свою жизнь в соответствии с своими представлениями. Причем все же достаточно динамично. Мы видим, что эти периоды они занимают ну, примерно 1,5-2 тысячелетия, 2,5 тысячелетия. То есть можно сказать, что примерно все это соизмеримо с пришествием Христа и нашим сегодняшним временем. Да? То есть не меняется главная идея, меняются ее отражения и соотнесение человека, себя с этой идеей. А второе, первое это отделение, значит, святилища и кладбища от жилища. А второе очень важное, мы находим в самих захоронениях. Захоронения неолита вообще с самого начала, с эпохи раннего неолита, они довольно просты. Вот в отличие от палеолита, там нету большого количества предметов, нет дорогих вещей. Это понятно, потому что если ты живешь, и если могила и жилище рядом, то весь дом, весь является твоей могилой, и живые заботятся о тебе, там совершают все им священные действия. Так что в могилу особо много класть не надо. Но вот то, что появляется в эпоху среднего неолита, именно вот в том же Чаталхуюке, Хаджилале и в других местах, то есть появляется в захоронениях, которые теперь делаются в священных поселениях, в священных городах, это один таинственный предмет, вернее два маленьких предмета, которые с тех пор пройдут опять же до сегодняшнего дня. Как-то не странно. Это чашечка и блюдечко. Или сосудик и блюдечко. Которые ставятся в головах умершего, на груди. То есть в каких-то них важных местах, связанных с сердцем, с лицом, с личностью умершего. Эта чашечка или этот сосудик, он как один в один подобен сосудику, где хранятся благовония для живых. То есть поверьте, что неолитические женщины, не меньше наших девушек и дам, любили всяческую косметику и, естественно, использовали масла. В южном климате масло было не только таким, не знаю, курортной роскошью, да, от загара или для загара, а масло было совершенно необходимым элементом еще и для жизни. Потому что нельзя было работать в поле, а неолит это же полевые работы, нельзя было работать в поле, не натеревшись маслом растительным. Испепеляющее солнце работает, естественно, люди работают днем, и, естественно, работают в теплое летнее время, в зимнее время, занимаются сельскохозяйственными работами. Поэтому, чтобы не обгореть в поле, надо умощаться маслом. Мы знаем, что в более позднее время, даже в Древнем Египте и в Месопотамии, даже сам издольщикам и рабам обязательно хозяин выдавал, кроме необходимой пищи, и масло для притирания. Не потому, что все были такие модники, а потому, что иначе ты просто выходишь из строя, ты обгораешь и работать не можешь. Соответственно, живые использовали масло вот именно в первую очередь для того, чтобы предотвратить обгорание. Но, естественно, милые дамы, которые меньше работали в поле, использовали его часто для того, чтобы сохранить эластичность и упругость кожи, и вы сами очень хорошо знаете, для чего еще. Вот. И вот именно эти сосудики находят в могилах. Неужели же умершие? Причем у мужчин и у женщин. Неужели же умершие? Предполагалось тоже для этого. А ведь елей с тех пор и до сего дня является одним из важнейших элементов погребального ритуала. Вспомните, что священников и монахов не обмывают, а смазывают елеем тела. Вы это знаете? Что таинство елеевого освящения, которое предполагает или возрождение, или смерть, да, после, а вот именно это елеевое освящение, это масло. Еще с зерном, это вообще чисто неолитическое, вся символика неолита. Можно специальное исследование писать по этому поводу. Вот. В чем же тут смысл? Кстати говоря, обратите внимание, что по-гречески елей, только пишется элеос, или с омегой, или с обычным о. В одном случае это милость, а в другом случае это растительное масло. Елей. В чем тут дело? Да дело в том, что древний человек, который был человеком с мощным символическим сознанием, он рассматривал солнце, которое сжигает кожу работника на поле, как божественный строгий гнев. А масло, как божественную милость, которая этот гнев смягчает и которая позволяет человеку остаться не сожженным, работая под палящим солнцем. И поэтому масло становится образом милости, молитвы о милости, и спрашивания милости. Поэтому Теотокия Элеуса, Богородица Милостивая, да? В греческой традиции. Следовательно, человек в это время переживает не только свою божественность, и свое несоответствие, но видит и способ преодоления. В молитве, в прошении о милости Божией. И это воспоминание сохраняется для нас в виде чашечек елея, которые ставят в могилы умерших. Вот видите, как интересна работа археолога религиоведа. Какая реконструкция. И вы представляете, каково было мое удивление, когда недавно, в очередной раз проводя вскрытие гробницы, не знаю уж для чего, для ремонта, наверное, в Архангельском соборе, обнаружили у древних московских князей в головах те же самые чашечки. Это чашечки с елеем от последнего соборования, предсмертного соборования. И вот так же ставили в могилу. Вот видите, как долго продолжалась эта же самая традиция. Что? Да. Вот, дорогие друзья, а что произошло после этого, после Чаталхиюка и Хаджилара, я вам, понятно же, расскажу на следующей лекции, но она у нас будет, как вы понимаете, не на следующий четверг, когда будет Вознесение, а через четверг. Да? Договорились? Да. Помолимся. Благодарю.